На расчищенной от подлеска площадке стояли два вагончика. В таких обычно строители и вахтовики обитают. Рядом с ними из земли торчали деревянные колышки, видимо, еще не так давно удерживавшие свернутую сейчас палатку. Длинный навес из профнастила прикрывал от дождя остатки поленницы и скирду сена, сбоку от которой пристроился штабель грубо сколоченных деревянных ящиков. Что еще? Собачья конура, сторожевая вышка, кострище, покосившаяся кабинка туалета, мусорная куча у леса, вышка с ветряком. Вот оно. От смонтированного на вышке ветряка к одному из вагончиков шел толстый кабель. Я бы еще мог поверить, что это лагерь охотников или дровосеков. Вот только им ветряк ни к чему. Значит, наши клиенты. Из-за дальнего вагончика выехала телега, и я забрал у Григория бинокль. Люди как люди. Одежда весьма разномастная, кожаная куртка, ветровка, фуфайка с обрезанными рукавами, длинный плащ-дождевик. Вооружены двумя двустволками, обрезом и помповиком. Телега остановилась рядом со свернутой палаткой. Молодой парень в дождевике спрыгнул на землю и, поднатужившись, перебросил палатку через борт. «И кто это такие?» «Курьеры?» «Запросто. Местных от них с первого взгляда отличить можно. Местные, а я заметил троих, по караульному у вагончиков и часовой на вышке, те в камуфляже. У караульных автоматы Калашникова, на вышке РПК». «Ничего не чувствуешь?» – прошептал я. «Я как на вон тот вагончик смотрю, виски ломит». «Нет, нормально все», – еще тише ответил Григорий. «Ничего не понимаю. Мало того, что глаза слезиться начали, так еще и зуд по всему телу пошел». Я попытался почувствовать состояние поля магической энергии и сразу же скривился от неприятного ощущения. Самая близкая ассоциация – в черепе начали сверлить дырку. Изнутри и снаружи одновременно, перфоратором. Но и того, что успел заметить, хватило, чтобы прийти к весьма настораживающему выводу. Концентрация магической энергии вокруг вагончиков была просто невероятной. Нечто подобное, хоть и не в таких масштабах, было на квартире нарко, куда меня затащил Григорий. Энергетическое поле постоянно колебалось, а возникавшие при этом перепады мог почувствовать даже обычный человек. И из этого следует один весьма неприятный момент. При штурме Ялтин нам ничем помочь не сможет. Положительный момент тоже имелся. Колдунов среди производителей наркотиков быть не должно. Человеку с высокой чувствительностью в этой душегубке и 2 часов не продержаться. «Как думаешь, сколько их?» — выглянул из-за поваленной опоры Григорий. «Человек 10, не меньше». Я вновь поднес бинокль глазам. 4 на телеге, 2 караульных плюс пулеметчик на вышке. «Я 7 вижу». «Это с которыми на телеге?» «Да». «С этими, думаю, 10-1.5 наберется». Гриша забрал у меня бинокль. «Я 8 насчитал». «Где 8-й?» «Куст сирени, видишь, почти у леса, слева от ветряка». «Ага, понял». Приглядевшись, я смог различить в тех кустах какое-то шевеление. Камуфляж скрадывал фигуру часового, но когда тот неосторожно менял позу, укрыться от пристального взгляда не мог. «А почему ты решил, что их так много?» «В вагончике-сменщики отдыхать должны. Так что это еще человек 5-6. Григорий убрал бинокль и задумался. «Иди скажи, пусть Мельников и Ялтин придут. И переговорными амулетами не пользуйтесь». «Хорошо». Я по-пластунски отполз в лес и, уже не особо скрываясь, все равно в таких зарослях никто не разглядит, пошел к коровнику. «Интересно, поесть приготовили что-нибудь?» Выслушав мое сообщение, дядя Женя и Сергей Михайлович вышли на улицу. Я обвел взглядом помещение и подошел к возившейся со снайперской винтовкой Вере. «Как Мельников сходил?» Меня весьма заинтересовали длинные винтовочные патроны с едва заметно светившимися в полумраке помещения пулями. «Нашел пост. 2 человека. Не отрываясь от винтовки, известила меня девушка. «Слушай, у тебя на пуле какие заклинания наложены?»
«Разные?»
Вера откинула с лица прядь и посмотрела на меня. «Не мешай, а?» «Договорились». Я не стал навязывать свое общество и отошел к игравшим в очко на палму и близнецам. «Нервничает человек перед операцией. Чего такого? Со всеми бывает».
«Ну, что там?»
Первый принял протянутую пиромантом карту и сплюнул на пол. «Фак».
«Ничего хорошего».
Я посмотрел на брошенные карты. «Две дамы. Десятка и шестерка. Перебор».
«Штурмовать будем?»
Первый начал заново набирать карты, но, добавив к восьмерке и шестерке девятку, вновь выругался.
«Твою мать, не прет масть!»
«И зачем так нервничать?» — расплылся в улыбке напалм, которому масть, прямо скажем, перла. «Не везет карты, повезет в любви».
«Думаешь?»
На этой раздаче второй остановился на 19 и, насчитав столько же очков у банковавшего пироманта, швырнул карты на пол.
«Стопудово!»
— собрав с пола карты, напалм начал тасовать колоду.
«Делом лучше займитесь!»
«Оружие проверьте!» — через губу процедил подошедший хан.
«Обязательно!»
— даже не посмотрел в его сторону напалм, раздавая карты. Хан недолго постоял у нас над душой и, что-то неразборчиво пробормотав, отошел к Вере.
Задолбал шнырь уже.
«Забей», — посоветовал ему второй и вспомнил про вопрос брата. «Так что там насчет штурма? Будет?»
«Да будет штурм, будет. Куда деваться-то?»
«Блин, и кому все это надо? Галочку поставить?» Первый отложил карты в сторону.
«Вот мы зачем здесь? Оцепили бы всю деревню».
«Это ж сколько народу нагнать надо!» — не согласился я со скептиком.
«Да не в людях дело!» — второй протянул мне полплитки шоколада.
«Смысл наших действий какой?»
«Как на каждом углу торговали наркотой, так и будут. Не мозговертами, так другими. И то, что мы эту лабораторию накроем, ничего не изменит.
Рыба с головы гниет».
«Куда-то вас не туда понесло», — поняв, что игра в карты больше никого не интересует, напалм сгреб банк.
«У меня два друга от передоза загнулись. И третий уже в конец скололся. Мне этих тварей-наркоторговцев поджарить, хоть что-то хорошее в жизни сделать».
«Я бы плюнул в лицо их героиновым гуру», — сам не знаю зачем, процитировал я вдруг певца из Западного полюса.
«Вот бы никогда не подумал, что ты творчеством лоцмана увлекаешься», — здорово удивился пиромант. «Мне у него другое стихотворение больше нравится. Последний поезд в рай ушел поутру, а я сижу на перроне, пью пиво и курю. В кассе билеты лишь до станции ад. Хочешь купе, а хочешь плацкарт, рогатый кондуктор наш человек. Мигом сварганит белье и обед. Водка, трава, вагон, ресторан. Каждый в поезде весел и пьян. Проблема одна, в дороге нет остановок. Путь в ад, обычно недолог».
«Подожди, напалм. Ты по идейным соображениям завербовался, что ли?» — обалдел второй.
«Да прям. Совсем за больного на голову меня держишь», — покрутил пиромант пальцем у виска. «Безденежье задолбало».
«Думаешь, здесь получится денег срубить?» — засомневался первый.
«На жизнь бы хватило».
«Когда безденежье задолбало, я дельце одно провернул».
«Вот. Денежек срубил. Да...» — криво усмехнулся напалм. «Или я меня тогда еле отмазал?»
«Теперь отрабатываю. Вы сами-то сюда как загремели?»
«Как-как?» — не менее кисло улыбнулся в ответ второй.
«С армейки дембельнулись. Поехали на север на вахту. Ну и вместо севера сюда угодили. А тут хрень».
«С большой буквы «Х»» — кивнул первый.
«И куда податься? Или в бандиты, или в дружину?»
«В бандиты нас не взяли, а у Ильи место нашлось».
«Вы только посмотрите», — неожиданно прищурился второй.
Я повернулся и увидел, что, дождавшийся возвращения Григория, хан уже ему что-то докладывает.
«Ну все, потекло говно по трубам», — вздохнул напалм.
«Быстро собирайтесь», — пропуская внутрь колдуна, не стал слушать хана Гриша.
Сейчас из деревни поедет телега с партией наркотиков. Отходим метров на 100 по дороге и устраиваем засаду. Охранников четверо. Огонь на поражение. Вера, страхуешь. Уйти не должен ни один. Сохранность наркотиков роли не играет. Нас же в деревне услышат. Какая засада? Если брать, то всех одновременно, забеспокоился хан. Сергей Михайлович, 20 секунд тишины я вам обеспечу. Больше не гарантирую. Естественный магический фон настолько высок, что помехи от него делают невозможным подпитку чар. 20 секунд. За глаза хватит, излишне оптимистично, на мой взгляд, подошел к делу хан. Не представляю, как колдун обещание выполнит. Я же видел, какая каша с энергетикой творится. Хотя, работать придется в удалении от очага возмущения от тех самых вагончиков. Да и если что, у нас огнемет ходячий есть. Так, после ликвидации курьеров сразу выходим на позиции для атаки деревни. Григорий начертил схему носком ботинка на грязном полу. В лагере осталось от 7 до 15 человек. Наша задача – в максимально короткие сроки их нейтрализовать и захватить лабораторию. Вот этот вагончик. Есть две новости. Плохая. Энергетическое поле там такое нестабильное, что Сергей Михайлович нам помочь не сможет. Хорошая. Караульных только четверо. Остальные или заняты в лаборатории, или отдыхают. Сергей Михайлович, на вас пост дальше по дороге, про который рассказывал Мельников. Справитесь? Разумеется. Замечательно. Переговорными амулетами пользоваться только после начала атаки. Вера, твой часовой на вышке. Дальше выбор целей по своему усмотрению. Сергей Михайлович уверен, что у всех часовых имеются отводящие пули амулеты, поэтому вся надежда на тебя. Не подведи. Девушка молча кивнула. «Хан, на дальней от нас стороне лагеря растут кусты сирени, примерно вот здесь. Там секрет, вы с Мельниковым должны снять караульного». «Ясно». «Напалм. Можешь спалить вагончик, чтобы никто не успел из него выскочить?» «Будто не знаете». «Могу». «Твоя цель, тот, который дальний от ветряка». «Лед, ты прикрываешь напалма». Имейте в виду, если не успеете, нам придется туго. Первый и второй со мной, закончив с указаниями, Григорий внимательно нас всех осмотрел. Вопросы есть? Григорий, они выезжать собираются, заглянул в дверь дядя Женя. Выходим. Вещи здесь оставляйте. Да, без команды не стрелять. Я почесал за ухом и, расстегнув сумку, переложил в карманы куртки пачки долларов. На всякий случай. Больше вроде ничего ценного не оставляю, патронами так и вообще по самую макушку затарился. Остальные что, тоже готовы? Так и не произнесшая за последнее время ни слова Вера вслед за Григорием вышла из коровника. Нервничает. Плотно сжаты губы, рисковатые движения. Для снайпера ничего хорошего. Снайпер на деле должен быть спокоен, как удав. Надеюсь, ее еще отпустит. Хан, то ли подражая Григорию, то ли выработанный за годы службы привычки, обижал всех взглядом. Явно хотел устроить разнос, но сдержался. За этого можно не волноваться. Этот матерый и очки себе зарабатывает. Он тех курьеров голыми руками порвет, если приказ получит. Пусть и сволочь, но хватка железная. Первый и второй быстро скидали в угол свои рюкзаки, проверили автомат и остановились у двери, дожидаясь напалма. Странные парни. Только что вопросы чуть ли не о смысле жизни задавали. И уже убивать готово. Армия, школа жизни? Не служил, не знаю. Напалм долго копался в сумке, наконец нашел какой-то пакетик, сунул в карман куртки и застегнул молнию замка. Проверил, насколько легко выходит из чехла пистолет, провел ладонью по лицу и улыбнулся. Вот уж кто вещь в себе. Так это он. Спроси меня сейчас, нервничает ли пиромант, и даже не знаю, что бы ответил. С другой стороны, утром он не запаниковал и зомби поджарил оперативно. Надеюсь, и сейчас не подведет. Если что-то пойдет не так, вся надежда на него. Иначе в 20 секунд не уложимся. Я вышел из коровника и наткнулся на дядю Женю, который уже собирался идти нас торопить. «Хан, лед, напалм! За мной!» — позвал он, и мы в обход промороженной криогеном полосы, трава уже начала оттаивать и на глазах чернело и вяло, пошли выбирать позиции. Колдун, Гриша и близнецы перебежали на другую сторону дороги, а куда исчезла Вера, заметить не успел. Наложенные на наши амулеты дополнительные заклинания уже начали выдыхаться, и блуждавшие охранные чары казались облачками пара, перелетавшими от одного дерева к другому. Кое-где серебрились в беспорядке рассыпанные по лесу нити стационарной сигнальной системы, но их удавалось легко обойти. Место для засады выбрали на стыке ельника и березового леса. Осмотревшись, я улегся на склоне заросшего малины небольшого пригорка. Быстро сориентировавшись, что к чему, хан залег рядом. «Ты про бонусы за успешно завершенную операцию ничего не слышал?» — неожиданно спросил он. «Нет». Я устроил на земле винтовку, постаравшись, чтобы трава и листья не закрывали обзор из оптического прицела. «Мне всякие бонусы по барабану, в форт возвращаться не собираюсь. Да и не в премии дело. Главное, чтобы мы действительно вышли к базе по производству мозговертов. А то перестреляем сейчас левых грибников».
«Грибников?»
«Нет, это я загнул. Все к одному сходится, слишком место глухое. На юго-востоке лес до границы с городом идет. Со стороны елового топи прикрывают, со стороны рудного ручей. Случайный человек в такую глушь не полезет. И случайный человек такую охранную систему не организует. Ошибки быть не может». «А обещали?» Все же решил я поддержать разговор. «А то что-то совсем муторно стало. Будто меня как букашку кто-то с интересом рассматривает. А интерес нехороший такой. И иголка уже приготовлена. И место под стеклом зарезервировано». «Был разговор», — хан зашипел от боли, уколовшись о шип на малиновом кусте. «Звездануться. Тепло, говорят, 3 месяца в году, а разрослось все. Колдуны считают, растения магической энергии питаться начали. Вон, у листьев прожилки синеватые. Лет через 20 будет, как на севере. Лес не вечно зеленый, а вечно синий. Там деревья листья на зиму уже не сбрасывают». Я поймал себя на желании поговорить. Тоже, значит, нервничаю. Хан попробовал наклонить малиновый куст, еще раз оцарапался и отполз к елке в паре метров от моего укрытия. «Ждем. От земли идет холод и сырость. Пистолет в плечевой кобуре врезался в ребра. Муравей, зараза такая, забрался под штанину. Травинка щекочет нос. Во рту пересохло. Муравей дополз уже до колена. Джинсы начали промокать от сырости опавшей хвои. Рука затекла. Ждем». Тонкий скрип тележного колеса донесся минут через 15 после того, как мы устроились в засаде. Вскоре послышалось цоканье копыт по каменистой почве и недовольное всхрапывание лошадей. Криоген напугал. Скорее всего, не любят животные таких природных катаклизмов. Вгруженные мешками телеги ехали четверо. Один правил, двое по бортам, последний сзади. Я по очереди поймал всех в оптический прицел. Что неудивительно, лица незнакомые. На коленях одетого в расстегнутую фуфайку с обрезанными рукавами бородатого мужика лежал обрез охотничьего ружья. Сидевшие по бокам парни, один в кожаной куртке, второй в ветровке, вооружились двустволками, а постоянно оглядывавшийся пацан лет 20 в дождевике вертел в руках помповик. Вдобавок у каждого по длинному ножу и топорику. Так вот, посмотришь, охотники домой возвращаются. Или отец с сыновьями разную мелочевку на продажу в форт везут. Или, что ни говори, и вооружение, и одежда подобраны очень удачно. На 5 с плюсом. И от бандитов или лесных тварей при необходимости отбиться можно. И ни патруль, ни дружина слишком тщательно досматривать их не станут. Охотничьи ружья — это вам не автоматы. У нас в деревне без обреза не просто тяжело, а совсем никак. И арсенал, подобный этому, совсем не редкость. «Мой сбоку», — прошептал хан и приник к прицелу автомата. «Тогда мой возница». Я попытался почувствовать, защищены ли наркокурьеры какими-нибудь чарами, и без особого удивления обнаружил едва заметный фон активных чародейских амулетов. Судя по интенсивности излучения, у них у всех чешуя дракона, а это уже совсем нехорошо. За 20 секунд можем не уложиться, если только гранатами закидать или напалм подсобит. Ну и чего ждем? Телега сейчас уже мимо проедет. Неужели наши дальше залегли? Или планы изменились? В этот момент возница сунул за пазуху и вытащил из-под фуфайки цепочку с амулетом. С ноготь величиной аметист ослепительно вспыхнул и рассыпался в пыль. Я выстрелил возницу картечью, и мужик, выпустив вожжи, как куль, свалился в телегу. Автоматные очереди скосили сидевших у бортов парней, и только пацан успел направить в сторону леса помповое ружье, прежде чем его расстреляли из нескольких стволов. Последними выстрелами добили лошадей. И все это без единого звука. Нет, не было слышно не только выстрелов, криков раненых и ржания лошадей, но и ударов пуль в борта телеги. Думаю, в 10 секунд мы уложились. Я еще лежал и высматривал, не шевельнется ли кто в телеге, когда из леса появились близнецы и с автоматами на изготовку осмотрели тела. «Порядок!» — помахал рукой один из братьев, оставшемуся в лесу Григорию. Я поднялся с земли и вышел из леса. Три трупа валялись в телеге, и только сидевший сзади парень перевалился через борт и в обнимку со своим ружьем скрючился на дороге. Светлые волосы слиплись от загустевшей крови. Крови вообще было много. Просачиваясь сквозь доски телеги, она капала на дорогу, пахла пороховой гарью. И кровью, конечно, тоже пахло. Порох и кровь. Запах смерти. Уже и мухи на него слетелись.